Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 70 лет с начала Второй мировой вспоминают советские и немецкие солдаты. Второй том Гитлера, наследие от которого турецкое издательство упорно не хочет отказываться. И всю первую половину часа сегодня мы посвящаем такой теме. Чем живут семьи Беслана и как выживают? Об этом в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Вагунина. В эти дни в Северной Осетии проходят траурные мероприятия по поводу пятой годовщины Бесланской трагедии. Первая средняя школа города Беслана была захвачена утром 1 сентября 2004 года. В заложниках оказались 1127 человек. 3 сентября произошел штурм школы. Всего в эти дни в Бесланской школе погибли 330 человек, трое впоследствии умерли в больницах. Среди погибших 186 детей. Прошло 5 лет, но потерпевшие их близкие до сих пор не получили ответы на свои многочисленные вопросы по поводу этой трагедии, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Власти отказываются информировать жителей Беслана о ходе расследования обстоятельств теракта. Пострадавшие и их близкие проводят свое расследование. О выводах намерены говорить только после того, как ознакомиться с итогами работы следственной бригады. Но уже ясно, что их точка зрения на причины теракта и на обстоятельства вооруженного штурма школы сильно отличается от официальной. Слово сопредседателю общественного комитета «Голос Беслана» Эли Кисаевой.
Расследования нет. Мы свое расследование проводим до сих пор. У меня у самой очень много вопросов. Конечно, выводы для себя я уже сделала. Пока официальное следствие не сделает эти выводы, они, в общем, не признаны, и это мои как бы домыслы. А мы с этими выводами их просим работать, да, и нам отвечают. Тогда, когда мы ставим неудобные вопросы и нечего вообще сказать, они отвечают так: расследование продолжается, еще не закончено до такого-то числа, только после окончания, согласно статье 42, вы имеете право ОПК Российской Федерации знакомиться с материалами. Хотя это все не запрещено и строго не регламентировано. Следователь имеет право и должен по логике всем, если они потерпевшие, признаны, идут годы, они абсолютно не в курсе вследствие того, что ты все превращаешь в секрет. Неужели УПК не запрещено нам частично предоставлять информацию, которая не составляет государственной тайны?
Два общественных комитета в Северной Осетии, «Матери Беслана» и «Голос Беслана», объединили в своих рядах тех пострадавших и членов их семей, кто не может смириться с позицией власти. Между комитетами сохраняются небольшие разногласия по отдельным вопросам, но в главном они солидарны. Слово лидеру организации «Матери Беслана» Сусане Дудивой.
Следствие продлено в связи с тем, что ведутся повторные допросы некоторых пострадавших, уточняются сведения, какие сведения они еще могут уточнить от некоторых пострадавших, когда основная масса сведений и фактов уже изложена при расследовании, при прошедших судах. Нам объясняют, что проводится ряд экспертиз, от которых мы, в свою очередь, пострадавшие, когда назначались эти экспертизы, мы от них отказались. Это экспертизы математического моделирования места трагедии, это экспертизы взрывов. Мы считаем, что сейчас никакой макет, никакое вновь созданное место трагедии не даст объективной характеристики или оценки тех взрывов, которые происходили в школе. Мы считаем, что это пустая трата времени, пустая трата денег. Есть достаточно фактов, достаточно аргументов, достаточно показаний свидетелей и видеоматериала и прочего другого материала для того, чтобы провести объективное расследование и дать оценку. Я считаю, что позор правоохранительных структур, позор структур, которые проводят расследование, оно не должно отражаться на отношении всего мира к России. Я считаю, что неуважение некоторыми государствами нашего российского государства в большей части еще и от того, что в нашем российском государстве прикрывают преступников и прикрывают чиновников, которые совершают преступные действия. В первую очередь это касается Бесланского теракта, потому что мир знает мир видел, что произошло в Беслане и как это все происходило.
Сусанна Дудьева утверждает, что уже 1 сентября после захвата школы в спортзале стали умирать дети, но власти отказывались от переговоров с террористами.
Почему не велись переговоры? Почему народу лгали? Лгали всей России, лгали нам, родителям, всему миру о том, что террористы не идут на переговоры, о том, что у них нет никаких требований. С первых же часов захвата они выдвинули свои требования о переговорах и выдвинули свои политические требования тоже. Переговоры они намеревались вести только с группой лиц из 4 человек, которых они приглашали в школу для ведения переговоров. Эти лица отказались идти на переговоры, и они сочли нужным лгать всем, что нет требований, и террористы не хотят вести переговоры. Тем самым они оставили людей в опасности, лгали о числе заложников, и тем самым вот эта ложь, она отразилась на здоровье детей, на отношении террористов к ним. Из-за их лжи погибла большая часть заложников, и уже в первый-второй день там были десятки умерших детей от обезвоживания и от духоты, и от стресса. Мы считаем, что за все эти преступления, за все эти бездействия есть виновные, есть ответственные. То, что российская власть не хочет расследовать, это позор власти. И потому мы обратились со своей жалобой об этих нарушениях в Страсбургский суд по правам человека. Больше года наша жалоба принята и на рассмотрении. И я думаю, что с нового года начнется рассмотрение нашей жалобы. Мы не выступаем против России, мы граждане России. Лично я люблю свою родину, как и остальные люди. Но мы считаем, что десяток коррумпированных, безответственных, непрофессиональных чиновников и генералов – это еще не вся Россия.
Жители Беслана не откажутся от своих требований наказать виновных в теракте. Но и власти не станут обнародовать все факты, которыми они в действительности располагают. Убежден северо-осетинский общественный деятель, адвокат Джабраил Габачиев.
Беда в том, что власти не хотят говорить правду, а люди, потерпевшие, хотят знать правду. И люди не оступятся, и власти, пока и Путин, и Медведев, и другие виновные лица у власти, они никогда не рассекретят то, что в действительности имело место быть. Мы знаем, что не было международного расследования по этому делу, а надо было. Объективности успокаивать тем, что Нурпаши осудили. Ну, это же абсурдно. Все знают, что при чем тут Нурпаша. И вообще, по уголовному законодательству, материальному и процессуальному, каждый должен быть уличен в том, что именно он совершил. Он стрелял, а не нести коллективную ответственность. Вот Нурпаши за всех понес ответственность, а другие погибли. Но надо устанавливать, каждый потерпевший, как он погиб, от чего смерть наступила. Изначально эти вопросы не исследовались, не проводились соответствующие судебно-медицинские экспертизы специально. Но люди-то знают, что жертвы сидели внутри школы, а внутрь стреляли не боевики. Боевики стреляли изнутри наружу. Значит, чьи это были жертвы? Кто их убил? Точно так же и в Нордосте. Эта власть правду не скажет, а без правды не будет спокойствия.
Комитет «Голос Беслана» также направил жалобу в Страсбургский суд, рассказывает сопредседатель общественного комитета Элла Кисаева.
Основное право на жизнь нарушено. Вот это гарантированное Конституцией Российской Федерации, Конвенцией. Право на объективное расследование, на правосудие, на эффективное правосудие. Вот эти статьи Европейской конвенции нарушены. В связи с этим мы идем, стали заявителями. Потому что мы абсолютно уверены, что теракт можно было предотвратить. Это первое. Потому что можно было провести расследование объективное. Нужно было наказать всех виновников.
В то же время матери Беслана и голос Беслана еще надеются на возможную встречу с президентом России Дмитрием Медведевым. Слово лидеру организации матери Беслана Сусанне Дудьевой.
Я думаю, что встреча с Медведевым будет обязательно. Мы тоже готовим ряд обращений к Медведеву. Я не сомневаюсь, что встреча обязательно будет. Потому что ряд выступлений президента Медведева, в которых он касался правового нигилизма, в которых он обсуждает правовой беспредел в государстве и много других вопросов, которые мы вот сейчас напрямую связываем с бесланским терактом. И в его выступлениях мы проводим вот явную четкую параллель с тем, что произошло с бесланским расследованием. Если человек, если президент намерен навести какой-то порядок в правовом поле, в исполнении конституционных законов, то я думаю, что встреча с нами, она будет только на пользу и ему, и на пользу государству, на пользу нам. Конечно, после первой встречи с Путиным мы тоже возлагали определенные надежды на президента Путина, но почему-то оказалось так, что ВОЗ и ныне там. Все задаваемые вопросы, которые мы задавали, обращали к Путину, они так и остались теми же вопросами. Я думаю, что, во всяком случае, мы этот вопрос не оставим никогда.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир», аналитический журнал. Всю первую половину часа сегодня мы посвящаем пятой годовщине трагедии в Беслане. У микрофона Олег Кусов.
Бывшие заложники и их близкие по-прежнему нуждаются в медицинской помощи. С годами их недуги, как показало время, только обостряются. Помощи от государства уже нет, утверждает Элла Кисаева.
Эти компенсации, ребенок болеет, или женщина, или потерпевшая, всю жизнь ей нужно будет и лечение, и все. А еда, и это будет. Нас отфутболивает уже тем, что гуманитарную помощь, нашу гуманитарную посчитали, и нам в глаза ее ставят, что вот вы получили, что вам еще не нужно. Хотя эта помощь никакого отношения к государству не имеет. Государство выплатило 100 тысяч похоронные, 50 тысяч ранено. Все. Моей девочке сейчас, она была в больнице, все, сама ее лечила. За свой счет я ее лечила, потому что аналогичное лечение, у меня был пример, оперировали, удалили почку. Такой же диагноз после теракта. Мне сказали эксперты Сабанова, вот руководитель экспертного бюро, она говорила, что вот эта почка, это шоковая почка, реакция на стресс. Она все 2,5 дня, видела все это. Вообще не только моя девочка, все они нуждаются в лечении. Болячки вот так выпирают уже наружу. В 2004 году уже заметили изменения у нее в сетчатке, и сейчас у нее прекрасное зрение было, сейчас у нее 3,5 уже. И она вот телевизор, она без очков не видит, чуть-чуть дальше, она говорит, я все мутно вижу. Естественно, у меня вот почка уменьшена на 4 сантиметра, опущена. Пролежала 10 дней в урологии, в хирургии. Мне хотели приписать, что это врожденная почта. Вы что, у меня сразу после, в октябре 2004-го УЗИ, патологии почек нет. Нигде никаких патологий. Зрение прекрасное, все прекрасно. Уже через 3 месяца уже началось у нее уже после теракта. Обратилась к Министерству социального развития за помощью. Отказа нету. Но нам, мне посчитали ту гуманитарную помощь, которую мне выделили. Вам оказали такую помощь.
Все государственные программы по оказанию помощи пострадавшим в Беслане от теракта закрыты, отмечает Сусана Дудиева.
Прошло 5 лет после трагедии, и государство сняло с себя всю ответственность о тех людях, которые стали жертвами безответственности правоохранительных структур, которые представляют само государство. Все программы по оказанию помощи бесланским заложникам, по оказанию ежегодного обязательного обследования и лечения детей и взрослых, пострадавших в Беслане. Все эти государственные программы уже закрыты, потому что чувствуют свою вину, и все закрыли. Вы посмотрите в средствах массовой информации, на телевидении, радио, никаких тем, посвященных Беслану. Все, тема Беслана табу, тема закрыта. И никто не смеет ее поднимать, потому что это чревато наказаниями, увольнениями и всем прочим. Последние 2 года ни слова о Беслане. Где-то вскользь пройдет вот в каком-то разговоре тема Беслана, что вот был Беслан, и все. Все остальное забыто и закрыто. Разве это не предательство? В то время, когда есть дети, которым сейчас очень тяжело, они пошли в государственную школу. Это не театр, это не стадион, это не развлекательное мероприятие. Это государственная школа, за которую несет ответственность государство. Дети остались покалеченными, остались инвалидами. с увечьями пожизненными, остались без родителей, и государство осталось в стороне.
Жители Беслана иной раз вынуждены требовать от местных властей помощи для тех пострадавших в теракте, которые сегодня остались одинокими, рассказывает Элла Кисаева.
Обращались к главе Правобережного района. И я ему предложила так. Мы же город пострадавших, вот произошел теракт в Беслане. У вас есть программа помощи и оказания? Очень много желающих. Мы организация, мы знаем, что люди нуждаются. Мы никому не отказываем, его ответ был. Хорошо, говорю, есть у меня на примете, ко мне обращается опекунша сироты Круглого, который был в теракте, у него отец там погиб, да, матери нет. Она сказала, что очень тяжелое положение финансовое, ребенок болеет, и помогите ей. Хорошо, напишите заявление. Написали заявление, собрали квитанции, что она там должна, по коммунальным, все. 3 месяца мы ждали ответа. В конце концов, когда я настояла, что вы обязаны в течение месяца написать, и они мне предложили, подайте в суд. В конце концов, они ответили, и ответили не так, как мне в устной форме говорили, у нас денег нет. Сослались на постановление местного, на республиканское постановление, на льготы потерпевших. В данном случае льготы она не действовала, потому что женщина старая и так инвалид, а ей льгота потерпевшая в отношении нее не действовала. У нее. И вот такая отписка была. Нет, напишите честно, что у вас денег нет. И разработаем программу. И мне тогда сказали так, вот мы недостаточно хорошо голосуем. В Ингушетии они как голосуют, 90%. А у нас не так, и мы хотим помощи. Нам, им сильно помогают в связи с этим.
Ожидается, что нынешней осенью Государственная Дума России рассмотрит законопроект о компенсации ущерба, нанесенного пострадавшим в результате проведения контртеррористических операций. Жители Беслана опасаются, что пострадавшие от теракта, согласно этому законопроекту, будут приравнены к пострадавшим от контртеррористических операций, продолжает Элла Кисаева.
Комментарии представителя Матюшина говорят, что в этот законопроект компенсация будет исключена и в связи с нарушением при расследовании, при проведении судебных разбирательств. То есть они могут включить все, из-за чего мы стали заявителями. Мы запрос сделали уже второй раз в Госдуму, Минюст, что мы хотим ознакомиться с законопроектом, внести свои предложения. Это отправили, пока никаких ответов нет. У меня вот зреет такое внутреннее какое-то возмущение против них. Ну как это? Как вот можно себя вот так вести? Вот такая позиция недопустима. И я даже статью написала, как бы немножко ущемила их. Жду, когда они к нам обратятся, потому что уверена, что все взаимосвязано. И наши дела, конечно, не как-то мы это обнародуем, а все остальное, оно закрыто и даже терактами не признается. Это бандитизм, это все. В России нет теракта.
Потерпевшие бесланской трагедии обратились к парламентариям Республики Северного Кавказа оказать содействие в разработке и принятии отдельного федерального закона о статусе жертв терактов.
Сейчас, если законопроект единовременные выплаты будут, то, в общем-то, Россия нас может отрезать от Страсбурга. Не знаю, как Страсбург отреагирует на этот закон, не знаю. Я опасаюсь, что может такой законопроект, что они все статьи могут заткнуть этими компенсациями. Наша же цель Страсбурга была не эта абсолютно. Наша цель, чтобы признали вину государства, чтобы возобновились суды, чтобы были наказаны виновники, потому что другого выхода в данной ситуации законным методом пока нет.
Если государство воюет с террористами руками детей, то оно должно проявлять заботу о своих малолетних воинах. Не без горькой усмешки замечает североосетинский публицист Андрей Лебедев.
Вся трагичная ситуация в том, что пострадавшие в основном это гейки. Это детский организм, он растет, развивается. И вот эти травмы, последствия, они будут сказываться еще долгое время, если не пожизненно. Девочка получила травму, она вырастает, она, например, выйдет замуж. И это все будет накладываться с течением времени. И вот эти жалкие единовременные пособия, там 50, это 100 тысяч, ну, это это считается, человека сделали инвалидом, дали ему подачку, а после этого он может рассчитывать только на себя, на своих родителей. Но опять-таки жизнь идет, и родители тоже уже не в состоянии, тем более учитывая, какая у нас сейчас медицина в сильнейшей степени платная, прямо если так сказать. Поэтому вот этот закон, о котором шла речь, он должен предусматривать и эти случаи. Ну, если так грубо подходить, что взрослый человек стал жертвой, ему еще, ну, я говорю, опять-таки, может, не сказать цинично, ну, 10-20 лет, а у ребенка вся жизнь впереди, и он будет всю жизнь страдать из-за этого. Если государство борется с терроризмом руками детей, то оно же должно своих малолетних бойцов проявлять какую-то заботу. Поэтому, естественно, вот это все должно быть предусмотрено. А сейчас мы закладываем проблемы, которые, грубо говоря, рванут через несколько лет, и будет ситуация еще хуже. Проблемы со здоровьем, что у нас получается так, что человек стал инвалидом не по своей вине, не вследствие своей неосторожности. Потом он оказывается один на один со своими проблемами, и ему не предоставляют средств, чтобы он мог с ними справиться. И вот такие проблемы будут усугубляться, увеличиваться, и через некоторое время все равно их придется решать.
Лидер общественного комитета матери Беслана Сусана Дудиева призывает власти отказаться от своей нынешней позиции в вопросе расследования обстоятельств теракта в Беслане.
Вопрос льгот, вопрос социальных гарантий, вопрос расследования. И никого не утешает то, что правда будет сказана, но будет сказана когда-то. Мы все живые люди. Это теракт, в котором осталось большое количество выживших заложников и очень много свидетелей, которые были вокруг. Правду не утаишь. Она все равно на поверхности, и ее все знают. И чем быстрее мы признаем все, и власть, и люди, признаем эту правду и обнародуем ее, чем быстрее мы выйдем, наше государство, наша власть, из этого круга, из круга расследования, из круга нерасследования, из круга недомолвок, из круга обид и бездействий, тем больше это будет на пользу всем.
Так считает Сусана Дудиева. Пока никто из российских руководителей не проявил внимания в пятую годовщину к пострадавшим в бесланском теракте. Президент с утра поздравил россиян с Днем Знаний. Премьер-министр отправился в Польшу на 70-ю годовщину начала Второй мировой войны.
С семьями Беслана беседовал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Премии Мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Беслане сотни людей приходят к развалинам школы, захваченной террористами 5 лет назад. В годовщину трагических событий люди приносят цветы, игрушки и бутылки воды, которой так не хватало заложникам. Россия признала ошибки, допущенные перед Второй мировой войной, и ждет того же от других стран, заявил российский премьер-министр Владимир Путин, выступая в польском городе Гданьск на церемонии в память о 70-й годовщине начала войны. Путин подчеркнул, что Госдума России осудила пакт Молотова-Риббентропа. В России учреждена должность уполномоченного по правам ребенка при президенте страны. В соответствии с указом главы государства Дмитрия Медведева на этот пост назначен Алексей Головань. Майору милиции Денису Евсюкову, устроившему стрельбу в одном из московских торговых центров, предъявлены обвинения. Среди прочего, ему инкриминируют убийство и покушение на убийство. В апреле в результате стрельбы в супермаркете 3 человека погибли и 6 получили ранения. Иран готов вернуться к переговорам с ведущими мировыми державами по своей ядерной программе, заявил высокопоставленный иранский представитель Саид Джалили. В Ливии начались торжества по случаю 40-летия пребывания у власти Муаммара Каддафи. Празднование будет продолжаться неделю. Соединенные Штаты и Куба планируют начать переговоры о возобновлении почтового обмена между двумя странами. В Ираке не менее 1000 осужденных ожидают смертной казни, заявила правозащитная организация «Международная амнистия». В ее докладе подчеркивается, что смертная казнь используется в Ираке чрезвычайно широко. В Сочи из-за простоя на таможне погибли более 4000 экзотических рыб из Китая, предназначенных для строящегося океанариума. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. 70 лет с начала Второй мировой вспоминают советские и немецкие солдаты. И второй том Гитлера, наследие от которого турецкое издательство упорно не хочет отказываться. Как часто случалось в последнее время, очередная внешнеполитическая кампания российского руководства опять выстрелила против него же самого. Вот уже даже израильская газета «Jerusalem Post» выступила заголовком: «Через 70 лет после нацистского вторжения премьер-министр России приехал в Польшу, чтобы защитить Советский Союз». Роль Советского Союза в разгроме гитлеровского режима никто, впрочем, никогда и не отрицал. Отрицали роль Сталина как освободителя и отрицали мудрость пакта Молотова-Риббентропа. И зря новые российские исторические теории начали смешивать гордость и стыд советского прошлого. Когда говорят о начале Второй мировой, обычно вспоминают небольшой полуостров в Гданьской бухте – Вестерплатте, где находились 200 польских солдат и немецкий броненосец, начавший в 4:45 утра 1 сентября 1939 года массированный артобстрел вестерплатских военных складов, которые охранял этот польский гарнизон. Многие считают, что это и были первые залпы Второй мировой. Владимир Тольц продолжит тему.
На самом деле война началась на 5 минут раньше. С массированной немецкой бомбардировки селезского городка Велуни. Население 15 тысяч и никаких военных объектов. Промышленность – сахарозавод на окраине. Где-то рядом бригада польской кавалерии. Бомбы. Последующие немецкие артобстрелы, начавшиеся пожары, уничтожили 3/4 городка. Погибли 1200 мирных жителей. Гарнизон Вестерплатте сопротивлялся немцам еще почти 7 дней. Но мы нарушим традицию и не будем больше говорить о нем. Вопреки традиции, мы предоставим сегодня слово солдатам Второй мировой. Одному из тех, кто начал ее с первой минуты наступлением на Велунь. И одному из тех, кто завершил ее победителем. Герду Альшведе в 1939-м было 20, и он уже год как служил в армии. В ночь с 31 августа на 1 сентября 1939-го моторизованная дивизия тяжелой артиллерии вермахта, в составе которой находился ефрейтор Альшведе, начала атаку в направлении уже разрушенного Велуня. Потом в фронтовой жизни Альшведе было еще немало атак. Варшава, осада Ленинграда и наступление на Москву. Но Велунь он запомнил особенно. Сегодня Герду Альшведе 91-й. С ним беседовал берлинский журналист Александр Сосновский.
Вам ведь было понятно, что скоро придется воевать, или такие разговоры в частях вермахта были не приняты?
Вначале было непонятно вообще, дойдет ли дело до войны. Договор со Сталиным еще не был подписан. Только после того, как Сталин и Гитлер 23 августа подписали договор, нам стало понятно, что войны не миновать. Поздним вечером 24 августа 1939 года мы получили приказ о выдвижении на боевые позиции. Они находились на немецко-польской границе. Одессы, на высотах напротив города Вейлун. Я не был артиллеристом, я был радистом-телеграфистом в звании ефрейтора.
Почему немцы не отказывались воевать за Гитлера? У вас не было желания не пойти в атаку?
Если бы кто-нибудь отказался исполнять приказ, то его поставили бы к стенке и расстреляли. Нас никто не спрашивал, хотим мы или нет. Мы были обязаны участвовать в нападении.
Воюют за идею, за свободу, за своих близких. Но у вас какая цель была? Почему вам хотелось воевать?
Ненависть к полякам у нас была, потому что поляки в течение месяца вели себя вдоль нашей границы очень агрессивно. За несколько дней до начала атаки нам пришлось в районах вдоль границы даже разместить полевые посты, которые следили за тем, чтобы вражеские солдаты не перешли границу. Кроме этого, наша пропаганда постоянно сообщала о нападениях поляков. К примеру, поляки обстреляли самолет, который летел из Германии в Пруссию над польской территорией. Еще до того, как в 1933-м Гитлер пришел к власти, поляки изгнали из так называемого польского коридора, это бывшие немецкие земли, которые после Версаля перешли к Польше, около миллиона немцев. У них было враждебное отношение к немцам, поэтому и наша ненависть к полякам была оправдана. А после всего, что мы увидели на польской территории, после нашей атаки, стало понятно, что сообщение о ненависти поляков к немцам – это правда.
Рассуждение 90-летнего Герда Альшведа, который и сегодня оправдывает ненависть гитлеровцев к полякам, я попросил прослушать и прокомментировать советского участника Второй мировой Вячеслава Ивановича Дашичева. Он профессор, доктор исторических наук и является главным научным сотрудником отделения международных экономических и политических исследований Института экономики Российской академии наук.
Прежде я должен сказать, что Айшведа не информирован о планах Гитлера и немецкого главнокомандования, ведь решение о нападении на Польшу было принято 1 апреля 1939 года. Вот в чем дело. А то, что поляки себя вели агрессивно, это ерунда. Сейчас есть такая тенденция, даже и у нас в России просматривается. Вот недавно полковник Ковалев, я его не знаю, но он выступил с такой позиции, что якобы и Польша виновата в развязывании Второй мировой войны. Это неправда. Я подробнейшим образом описал все планирование немецким командованием и ставкой Гитлера будущей войны. По этому поводу имеются такие, что якобы не было у немцев общего плана войны, Gesamtkriegsplan. Этой позиции придерживаются и многие немецкие историки, но это неправда. Был общий сценарий войны, и нападение на Польшу было уже согласно приказа или Anweisung, это значит, распоряжение Верховного Главнокомандования, которое было, кстати, подписано фельдмаршалом Кейтелем. И 1 апреля уже было принято решение о нападении на Польшу и развязывании фактически Второй мировой войны.
Ветеран Второй мировой, профессор Вячеслав Дашичев. Вернемся к рассказу о начале войны, рассказу Герда Альшведа, ее участника с первой минуты боевых действий.
Бытует мнение, что гитлеровские войска прошли по Европе, в том числе по Польше, парадным строем, практически не воюя. Вам пришлось воевать или парадный строй имел место?
Там мы понесли первые потери от партизанских групп, которые вовсю действовали в этом районе. Это были группы людей, одетые в гражданскую одежду, и они нападали на нас в ситуациях, когда мы меньше всего ожидали нападения.
А как вообще вермахт готовился к войне? Говорят, что вермахт был обеспечен всем, от портянок до горячего кофе.
Еще в гарнизоне в Гамбурге нам сделали разные прививки, например, от тифа. Вручили опознавательные марки. Нам выдали солдатские книжки и проинструктировали о том, как нам вести себя в поле. Что касается еды и прочего, то наша труппа имела так называемую группу ночного снабжения, состоящую из нескольких автомобилей, которая обеспечивала нас амуницией и едой. Они всегда находились далеко в тылу у нашей группы, где размещались армейские базы, откуда все это и привозилось в боевые части. Это были сухие пайки на утро и на вечер, а кроме этого что-нибудь горячее на обед. Правда, горячее мы получали часто только ночью, поскольку шли бои.
А что такое эта опознавательная марка?
Опознавательная марка – это такой овальный кусок алюминия, на обеих сторонах которого были выдавлены буквы и цифры, номер военной части и личный номер солдата. Кроме этого, на марке гравировалась группа крови ее владельца.
Как было в Польше? Население встречало вас как оккупантов?
В первые дни войны мы старались обходить села. Польское население относилось к нам очень враждебно. В противоположность французам, бельгийцам и даже в противоположность русским, которые всегда встречали нас дружественно, поляки были настолько настроены против нас, что мы просто обходили села. А первых убитых мне довелось увидеть в районе города Лизагура.
90-летний немецкий ветеран Второй мировой Герт Альшведе, память которого сохранила 70-летней давности враждебность поляков к гитлеровским солдатам и дружественность русских. Слово советскому ветерану, профессору Вячеславу Дашичеву.
Свидетельство Айшведа говорит о том, как тщательно немецкое командование готовилось к этой войне. То есть вот опознавательные знаки солдат, как я сам видел на фронте эти опознавательные знаки солдат, все было до мельчайшей подробности учтено для того, чтобы успешно проводить военные действия. Что касается сопротивления поляков, ну, во-первых, польскую армию ни в коем случае нельзя было сравнить с немецкой. Польская конница бросалась против танков немецких, но силы были совершенно не равны и технически, и численно, но поляки защищали свою родину, это нужно понять, но, увы, у них было недостаточно сил для этого, но, тем не менее, надо отдать должное польским солдатам, они мужественно оборонялись, но это было для них невозможно удержать позиции против такого натиска вермахта. Что касается отношения польского населения к немцам, ну, это вполне понятно, ведь вот синдром раздела Польши, а их было 4, глубоко запал в души поляков. И, конечно, вот 17 сентября началось и наступление Красной армии против Польши. И здесь поляки тоже оказали сопротивление и сражались до конца. Ну, это был преступный, я бы сказал, 4-й раздел Польши. Зачем это было Европе? Ну, политики ведущих европейских держав в эти кризисные годы, 38-39, понимаете, вот сейчас пытаются оправдать позицию Сталина. Так что он правильно поступил. Но ведь войну-то нужно было избежать. Ведь Россия, Советский Союз, 30 миллионов потеряли, 30 миллионов человек в этой войне. Разве можно оправдать и пакт Гитлера, который, в общем-то, открыл зеленый свет для немецкого наступления сначала против Польши, а потом против Франции? Ведь вот в чем дело. Разве могли бы какие-либо классовые соображения, классовые интересы оправдать эту войну, в которой Россия и Советский Союз потеряли 30 миллионов человек?
Один из победителей – бывший советский солдат Вячеслав Дашичев о рассуждениях одного из побежденных, бывшего гитлеровского солдата Герда Альшведе.
Это был Владимир Тольц. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Не так давно на юго-востоке Турции группа националистов раздавала всем прохожим халву в честь Гитлера. Почему идея нацизма, даже несмотря на все то, что известно о преступлениях фашистского режима, по-прежнему находит почву, причем в самых различных странах? Из Стамбула Елена Солнцева.
В стамбульском районе Бишикташ, рядом с портом, в выходные дни начинает работать знаменитый в Турции книжный рынок. Длинные вереницы лотков, нескончаемый людской поток любителей книжных новинок и любопытных старинных изданий. Здесь можно обнаружить абсолютные раритеты. Редкое издание Байрона соседствует с сочинениями Карла Маркса, труды о жизни Дениза Гизмиша, турецкого коммуниста, расстрелянного в конце 70-х за экстремистскую деятельность, рядом с печально знаменитой автобиографией Гитлера. Ярко-красная обложка, золотое тиснение, доступная цена. Покупатели, в основном молодежь, с нескрываемым интересом рассматривают титульную страницу книги. Произведение под названием «Mein Kampf 2» – новинка книжного рынка. Его несколько месяцев назад выпустило в свет популярное стамбульское издательство «Нокта». На титульном листе книги написано, что это продолжение «Откровений Гитлера», где нет ни слова о расизме. Издатели утверждают, что в книге собраны самые ценные мысли фюрера о будущем устройстве Европы и роли молодежи в строительстве нового общества. Представитель издательства, который просит не называть его имени, отказывается отвечать на вопрос, каким образом издатели приобрели права на публикацию книги. Несколько лет назад «Mein Kampf» был в Турции запрещен. Каким образом книга попала на местный рынок?
Могу сказать, что название книги было выбрано в коммерческих целях для повышения тиража, и все права на публикации были куплены за рубежом. Если бы было другое название, никто не заинтересовался бы ее судьбой. Повторяю, здесь нет никаких российских мнений. Пока я не могу дать больше информации. Скажу только, что мы довольны, как продается книга.
Открывателем ящика Пандоры называли турецкие журналисты Хусейна Ялчина, первого переводчика книги «Mein Kampf» на турецкий язык. Перевод был опубликован в 1939 году, в самом начале Второй мировой войны, на волне всеобщего интереса к личности Адольфа Гитлера. Долгое время «Библия нацизма» оставалась в числе наиболее читаемых изданий и пользовалась не меньшей популярностью, чем труды основателя Турецкой республики Кемаля Ататюрка. С пометкой «Перевод с оригинала» ее переиздавали десятки раз дюжины турецких издательств. Идеи о господстве так называемой высшей нации находили благодатную почву у местных пантюркистов, проповедовавших создание Турана, единого мифического государства этнических турок, которое будет процветать в веках. Очевидно, по этой же причине книга нашла почитателей на территории других дружественных туркоязычных стран. Например, в конце 90-х перевод с турецкого издания был сделан в Азербайджане. Книга вышла тиражом в 300 тысяч экземпляров. Журналист-историк Айше Кулаклык.
«Mein Kampf» всегда оставалась в Турции среди наиболее читаемых книг. Ее популярность возрастала во времена горячих идеологических дебатов. Проповедники пантюркизма повторяли слова Гитлера: «Чем полнее будет победа наших идей, тем большую внутреннюю свободу сможем мы предоставить каждому». На заре создания турецкого государства люди стыдились своего турецкого происхождения. Вот почему пантюркизм получил такую популярность в обществе. Фактически для турок пантюркизм стал выражением безысходности и бегством от комплекса неполноценности. Но это был ящик Пандоры. Его открыли и не смогли удержать.
Долгие годы процветающий издательский центр «Бильге Каранжа» распространял научно-популярную детскую литературу. Впрочем, это не приносило столько прибыли, как издание «Mein Kampf». Книга расходилась по 20-30 тысяч экземпляров в год. В 2005 году Министерство культуры запретило издание и распространение этого труда Гитлера. В издательство нагрянули приставы, были уничтожены все тиражи, из компьютера изъяты все копии. В отношении издательства открыли уголовное дело за нарушение авторских прав. Выяснилось, что турки нарушили международный закон об авторских правах на книгу, которые, как выяснилось, принадлежали южно-германской земле Бавария. В столице Баварии, Мюнхене, находилось главное издательство Национал-социалистической партии, которому принадлежало право на издание книги в Третьем Рейхе. Однако, начиная с 1946 года, Министерство финансов Баварии, которое занималось всеми вопросами этой книги, ни разу не разрешило переиздание «Mein Kampf». По просьбе правительства Баварии немецкие власти подали жалобу на турецких издателей. В Турции, однако, не стали заводить уголовное дело. После того, как был заплачен штраф в размере около 100 тысяч евро, дело закрыли. Но вот что сказал представитель издательства «Огюст Тектаж» в интервью одному из телеканалов.
Немецкие власти действовали по просьбе правительства Баварии. Нам заявили, что все лицензионные права принадлежат федеральной земле Бавария в составе Германии. Однако по международным законам достаточно скоро, в год 70-й годовщины смерти Гитлера, все права лицензионных платежей закончатся. Это будет в 2015 году. Тогда мы сможем вновь издать книгу, если найдем этот проект коммерчески выгодным. Мы выглядим антисемитами в глазах публики, но это законы рынка. Другие могли издавать ее тоже.
Запрет книги привел к росту ее популярности. Остатки тиража расходились через торговую сеть в интернете, подержанные издания продавались в антикварных магазинах, на уличных стендах, книгу приобретали продавцы пиратских изданий, которые в целях увеличения продаж в период экономического кризиса снизили цену с 20 до 3 долларов за экземпляр. Несмотря на запреты, книга почти легально продается в нескольких магазинах на Истикляль-авеню, которую называют главной стамбульской торговой улицей города. С протестом по этому поводу выступил недавно через местное популярное издание израильский консул в Стамбуле. Хозяин книжного магазина, 50-летний Ахмед, однако уверяет, что не стал бы держать эту книгу даже на складе.
«Я не видел ее в продаже с 2006 года, хотя среди моих друзей есть много издателей и владельцев магазинов. Если «Майн кампф» запрещена, то второе издание тоже должно быть запрещено, даже если Гитлер не писал эту книгу. Книга, в которой нет ни капли человечности, к сожалению, в Турции воспринимается слишком серьезно. Возросший интерес к откровениям Гитлера наблюдается на фоне антиамериканских настроений, вызванных оккупацией Ирака, и антисемитизма, вызванного политикой Израиля в Палестине».
Тем временем на страницах турецких газет разгорелась дискуссия о том, можно ли продавать запрещенную в Европе книгу. Ряд журналистов, например, уверены, что она морально устарела, и нынешние нацисты вряд ли ставят своей целью создать мощную партию и захватить власть. Однако смысл фашистской идеологии ведь отнюдь не сводится к захвату власти. К тому же Турция – самая молодая в Европе страна, и многое в ней будет зависеть от того, как будут настроены сегодняшние подростки. Ныне я уверен, что действую вполне в духе Творца Всемогущего. Борясь за уничтожение еврейства, я борюсь за дело Божье. Этими словами Гитлера начинался урок в одной из школ на юго-востоке Турции. Учитель неоднократно рекомендовал ученикам читать «Майн кампф», и вслед за президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом заявил, что необходимо удалить с карты мира государство Израиль. В настоящее время его временно отстранили от должности преподавателя средней школы, а Министерство просвещения расследует инцидент. Тем временем раздаются призывы ввести эту книгу в курс университетской программы, чтобы изучать азы нацизма. Против запрета книг в любом демократическом обществе, независимо от их содержания, выступил Хасан Анамер, президент Ассоциации переводчиков Турции.
«Эта книга считается индикатором роста националистических настроений, но человек с хорошим образованием и вкусом знает, как ее читать. Громкий успех очередного издания «Майн кампф» поднимает проблему турецкого антисемитизма, существование которого, однако, противоречит глубокой традиции. Турция никогда не была антисемитской страной. С 15 века и гонений времен Инквизиции до нацистского геноцида многие евреи находили прибежище в Турции».
Огромный манекен в желтом тюрбане в одном из залов музея Топкапы, бывшей резиденции султанов, всегда вызывает необычайный интерес посетителей. Особого покроя желтый тюрбан – отличительный знак евреев во времена Османской империи. После завоевания Константинополя турки наложили на все религиозные меньшинства специальные налоги. В качестве немусульманского народа евреи, как и христиане, должны были платить ежегодную подушную подать на содержание раввина и обычные для тех времен налоги для покрытия военных расходов. Евреям запрещалось носить оружие и ездить на лошадях. Однако притеснений как таковых не было. Историк одной из стамбульских школ, журналист Айше Кулаклык.
«Коран запрещает правоверным употреблять спиртные напитки. Однако виноделие процветало. Винокурнями заправляли евреи и греки. Видное место среди еврейских ремесленников занимали ювелиры, работавшие золотом, серебром и драгоценными камнями».
В городе Бурса в центральной Турции сохранился еврейский квартал. До середины 15 века там проживали одни яхуди, то есть евреи. Еврейские мастера красили ткани, обрабатывали кожу, шили обувь и конскую упряжь. До сих пор в Турции проживает 20-тысячная еврейская диаспора. Многие прибыли сюда во время Второй мировой войны. Турецкие власти предоставляли евреям возможность проследовать транзитом через территорию страны, а нередко даже разрешали временно обосноваться. Во избежание конфликта с Германией такие разрешения чаще давались негласно. Еврейские беженцы покидали Европу на турецких судах. Турецкие дипломаты спасли десятки евреев, обреченных на уничтожение, объявив их подданными Турции. Евреям оказывали помощь, даже пытались вести переговоры с нацистами о выкупе евреев, находившихся в гетто и концентрационных лагерях. В Турции хорошо известен Негдет Кент, которого называют турецким Шиндлером, социолог Айхан Курултуй.
«Я действительно
Нынешний президент компании Coca-Cola, американский бизнесмен турецкого происхождения Мухтар Кент, известен в Турции еще и потому, что его отец Некдет Кент был в годы войны турецким генеральным консулом в Марселе. Его называют турецким Шиндлером из-за того, что он рискнул жизнью, чтобы спасти евреев во время Второй мировой войны. Он остановил поезд, направлявшийся в Освенцим, чтобы спасти евреев. К сожалению, об этом мало кто знает. В настоящее время в Турции множатся антиамериканские настроения. Подъем национализма подпитывается ощущением внешнего давления, разделяемого многими турками.
На первых полосах турецких газет частенько изображают лидера турецких националистов Девлета Бахчели. Он пьет чай с крестьянами, выращивающими фундук, пожимает руки торговцам коврами и играет в карты с безработными, которым обещает жизнь в новой Турции. Пару лет назад за партию национального действия голосовали 14% избирателей, что принесло националистам около 70 мест в парламенте. Бахчели недаром называют анатолийским Гитлером. Его выступления с трибуны власти носят злобно-подстрекательский характер и напоминают выдержки из «Майн кампф». Например, превратить наступившее столетие в век турок, отправиться на Кипр отвоевывать турецкие земли, уйти партизанить в горы, если правительство будет и дальше продолжать соглашательский курс в отношении курдов. Глобальный империализм или крестоносные мечтатели, повторяет Бахчели, строят неоколониалистские планы в отношении Турции. Ну а главные проводники этой политики – Вашингтон, Брюссель, Лондон, Париж, Ереван и Ирбиль – административный центр иракского Курдистана. По словам Бахчели, только националисты могут спасти страну в этих тяжелых условиях. Социолог Айхан Курултуй.
К сожалению, мы наблюдаем, что нацизм, похороненный в Европе, начинает возрождаться в Турции. Девлет Бахчели на посту госпремьера создал и долгие годы руководил комиссией по отрицанию геноцида армян. Эта комиссия и сегодня продолжает активно работать. Они всерьез обсуждают, можно ли считать мусульманином армянина, принявшего ислам. Дошло до абсурда. Армянами объявили около 580 членов партии «Демократическая молодежь» и потребовали ее закрыть.
Впрочем, когда политики начинают играть на чувствах, подобных национализму и расизму, они рискуют, что их оружие выстрелит против них самих. Лидер партии «Национальное движение» Девлет Бахчели тоже попал в список неизвестных армян. Якобы в 1915 году его прадед удочерил 12-летнюю армянскую девочку-сироту, которую потом изнасиловал, а потом, чтобы скрыть позор, на ней женился. Якобы это была бабушка Бахчели.
О национализме и нацизме в Турции рассказывала Елена Сон. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сложно ли было освещать трагедию в Беслане российским журналистам? Об этом говорим с бывшим главным редактором «Известий» и «Коммерсанта» Рафом Шакировым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
От всей души поздравляю вас с Днем Знаний и началом учебного года.
Но в этот день Польше был нанесен удар в спину. Это сделало...
Когда Сирия обвиняет в убийстве иракцев, это аморально.
Они меня схватили и поволокли в автобус.
Неужели вам будет легче от того, что вот кого-то накажут?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода».